Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. В прошлой передаче мы говорили о методах лечения зависимостей на примере алкогольной зависимости. Подобные методы лечения применяются и при лечении других зависимостей – курительной, наркотической, зависимость от азартных игр и многих других зависимостей, которых описано более 400. И я вам рассказал о лечении при помощи детоксикации и начал рассказ о медикаментозном лечении психической зависимости. Когда человек перестает пить, курить, принимать наркотики, и он находится в зависимости, то в организме у него начинает увеличиваться нехватка гормонов радости жизни. Потому что алкоголь, никотин, опиаты и многие другие вещества, которые являются наркотиками, вырабатываются от рождения в организме каждого человека. И когда человек начинает эти вещества вводить извне, то внутренняя выработка этих веществ начинает уменьшаться вплоть до полного прекращения. И тогда возникает такое состояние, что душа праздника просит. У человека исчезает состояние праздника, состояние радости жизни. Он садится за праздничный стол, а праздника у него нету. И тогда он обращается за помощью к врачам. Врачи предлагают для преодоления психической зависимости иногда медикаментозное лечение. Это разные лекарства, которые называются нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты. Собственно говоря, эти вещества являются также химическими аналогами гормонов радости жизни. Я хочу сказать сразу, что такое лечение иногда необходимо и полезно. Особенно, когда оно проводится грамотным врачом, определенной курсовой дозой, под строгим контролем. Но такое лечение может принести и вред. Всем людям, находящимся в зависимости, известен такой факт. Когда наркоман перестает принимать наркотики, он, как правило, когда наркотики принимает, много не пьет. Но когда перестает их принимать, то доза алкоголя начинает у него увеличиваться. А когда он перестает пить, то увеличивается доза курения. А когда перестает курить, то резко усиливается обжорство. А когда перестает человек обжираться, то он попадает в игровую зависимость или какие-то другие зависимости. Я хочу сказать, что нередко одна зависимость переходит в другую. И нередко наркоманы для того, чтобы преодолеть наркотическую зависимость, уходят на алкогольную зависимость. В этом смысле медикаменты в какой-то степени тоже являются внутренними наркотиками. И восстановление утерянной радости жизни при помощи медикаментов, нейролептиков, транквилизаторов и антидепрессантов, ну, в какой-то степени напоминает переход одной зависимости в другую. Вот поэтому очень важно принимать их строго ограниченным курсом под врачебным наблюдением до того уровня, чтобы не успела развиться зависимость. Врачи знают, сколько времени можно принимать какие лекарства. Важно, чтобы они не вошли в повседневную жизнь человека на постоянной основе. Я еще раз подчеркиваю, иногда лекарства бывают необходимы, особенно при психических болезнях. Мы еще будем с вами об этом говорить, когда человеку иногда даже пожизненно приходится их принимать для того, чтобы преодолеть психиатрическую симптоматику. Но при лечении зависимостей такое лечение возможно только ограниченными курсами. И, как правило, грамотные врачи эти ограниченные курсы назначают. Но очень важно, чтобы это не стало повседневным приемом, чтобы человек не привык к этим медикаментам, и они не заменили ему алкоголь. Вообще, в мире сейчас нарастает такая тенденция. Вот даже в нашей Государственной Думе периодически обсуждается один вопрос. Вопрос легализации наркотиков. Эта тема, она всегда стоит на повестке дня. Давайте легализируем наркотики, будем ставить человека на учет. Вот как больному с сахарным диабетом выдается инсулин. Выдавать ему наркотики, и тогда ему не надо будет обращаться в криминальные структуры. Таким образом, мы справимся с наркомафией. Государство сможет проконтролировать качество наркотиков, а в них не будет никаких посторонних примесей, никаких посторонних веществ. И таким образом мы проявим заботу о человеке. Такой опыт был проведен в Европе, когда для борьбы с героином была придумана марихуановая программа. Было легализировано курение марихуаны. Предполагалось, что люди начнут курить травку и перестанут принимать героин. В результате курение марихуаны возросло почти на 45%, а прием героина практически не снизился. То есть те, кто принимал героин, они так и стали его принимать. Да еще и дополнительно стали покуривать иногда марихуану. Зато появилось очень много курильщиков травки. Вы знаете, в какой степени медикаменты являются наркотиками? Ну, достаточно сказать, что один из самых популярных антидепрессантов начала 20 века, который производила фирма Bauer, это был героин в таблетках. Представляете, героин в таблетках продавался в аптеках. Приходит больной к врачу и говорит: доктор, у меня снижено настроение. И тот назначает ему прием героина. И у человека резко повышается настроение. И он очень этому радуется. Но очень скоро героин начинает действовать по-другому. Радость исчезает, наступает ломка, и его надо уже принимать не для того, чтобы стало хорошо, а чтобы не было плохо. Так вот, если мы говорим о производстве медикаментозном, нейролептиков, транквилизаторов и антидепрессантов, то официальное производство приблизительно равно производству нелегальному. Например, в Америке вот эта индустрия, это объем 100 миллиардов долларов в год. Ну, приблизительно героин также 100 миллиардов долларов в год. То есть, на самом деле, можно так сказать, что это сопоставимые цифры. А в Соединенных Штатах Америки за последние 10-15 лет произошло резкое изменение психиатрической помощи. С системы клинической диагностики медицина была переведена на синдромальную систему. Ну, иначе говоря, раньше болезнь составлялась из симптомов и синдромов. И для того, чтобы поставить диагноз, надо было собрать очень много разной информации. А сегодня для назначения медикаментов достаточно поставить, например, синдром повышенной двигательной активности. И вот ребенок в школе двигается, это уже основание для назначения медикаментов. В тюрьмах проводятся специальные антикриминальные программы для снижения криминального состояния людей при помощи нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов. 37% взрослого населения Америки стоит на учете у психиатров, получая антидепрессанты, антидепрессивное лечение. Можно сказать, что такая тенденция в мире нарастает. Перевода нелегальной наркомании в легальную. Поэтому это мы тоже должны иметь в виду. Не следует полностью бояться или отказываться от медикаментов. Но к ним надо относиться крайне осторожно, крайне аккуратно, не забывая основной принцип медицины – не вреди. Какой вид помощи еще может предложить современная медицина при преодолении зависимости? Ну, как я вам говорил, детоксикация, первое, снятие физической зависимости, снятие ломки, тяги, медикаментозное лечение, преодоление психической зависимости. Кстати говоря, иногда для этого могут применяться лечебные травы, например, экстракт валерьяны, а которому не развивается зависимости. И, в общем-то, экстракт валерьяны может помочь человеку преодолеть эту зависимость. Только нужно его принимать длительно. Все травы, они действуют при длительном применении. От 3 месяцев до года. И даже иногда больше. Травы иногда даже можно принимать пожизненно. Кроме огромного положительного эффекта, они отрицательного эффекта практически никакого не дадут. Значит, и третий вид помощи, который оказывает врач, нарколог, больному зависимостью, это психотерапевтическая помощь. Современная психотерапевтическая помощь, как правило, основана на лечении человека страхом. Человеку назначают какие-то медикаменты или проводят какое-то лечение, в основе которого лежит полное запрещение приема спиртных напитков. Человека предупреждают об этом, он пишет расписку, он сам просит добровольно привести ему такое лечение. И задача такого лечения – страх смерти, инстинкт самосохранения направить против зависимости. Инстинкт самосохранения направить против зависимости. Может ли это помочь? Но мы знаем, что если взять сильно выпившего человека, поставить его к стенке и дать очередь из автомата над головой, он может отрезветь. В момент сильного стресса состояние опьянения может пройти. И иногда после сильного стресса человек может выпить стакан водки, как будто бы он выпивает стакан воды и даже не почувствует опьянения. Поэтому медицина использует вот этот страх, физиологический страх, для того, чтобы страх смерти противопоставить зависимости. Иногда удается человеку помочь методами, основанными на страхе. Это положительное действие этих методов. Но, как я вам уже говорил, всякая палка имеет два конца. Есть и отрицательная сторона. Человек, который лечится страхом, как правило, лечится на какое-то время. И когда он лечится на какое-то время, то в голове у него включается счетчик. До окончания лечения осталось столько-то времени. И он ждет этого дня. И когда оканчивается лечение страхом, то человек может запить еще больше, чем до того, когда начал лечиться. Потому что со временем здоровье человека уменьшается, а зависимость увеличивается. Поэтому если даже кто-то лечится страхом, то лучше тогда все-таки лечиться на всю жизнь. Вы знаете, вот один из методов, который отчасти можно отнести к этой группе, это метод Александра Романовича Довженко, который широко известен в народе как кодирование. По сути дела, Александр Романович Довженко – это выдающийся врач, психиатр-нарколог, психотерапевт, который проводил огромную лечебную работу в Советском Союзе на рубеже 90-х, 80-х годов. И он очень многим людям помог. Но вот о методе Довженко и о дальнейших методах лечения мы поговорим в нашей следующей встрече. Божье благословение да пребудет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.